говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Госдума России предоставила президенту право использовать спецслужбы за рубежом. Мировое сообщество выражает протест в связи с испытаниями ракет КНДР. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сегодня сразу во втором и третьем чтениях. В первом чтении парламентарии одобрили законопроект о налоговой амнистии. Документ устанавливает упрощенный порядок декларирования доходов, полученных до 1 января 2005 года. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Вот что заявила представитель Еврокомиссии Эмма Удвин. «Мы решительно осуждаем проведенные ракетные испытания. Без всяких сомнений, подобные действия создают дополнительные угрозы безопасности в регионе. Это подтверждение того, что северокорейские власти не соблюдают договор о нераспространении оружия массового поражения», сказал представитель ЕС. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил.
Совет НАТО, заседание которого состоялось в среду утром, чрезвычайно обеспокоен действиями КНДР и расценивает их как угрозу международной безопасности. Заявление НАТО следует рассматривать как поддержку позиции всего мирового сообщества, и я надеюсь, что реакция Совета Безопасности ООН будет столь же решительной.
Сказал генсек НАТО. Токио и Сеул выразили решительный протест России и США, назвали испытание провокацией. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная, не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине грузовик «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. Погибли 2 солдата-контрактника, 3 ранены. Взрывное устройство было заложено на дороге вблизи селения Автуры. Во вторник там же группа маджахедов обстреляла из гранатометов автоколонну Минобороны России. 6 военнослужащих погибли и по меньшей мере 14 получили ранения. Идет поиск нападавших. Уральский окружной военный суд оставил под стражей Александра Сивикова, обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Меру пресечения обжаловал адвокат Сивикова. В четверг Челябинский военный суд продолжит слушание по делу. На скамье подсудимых, помимо младшего сержанта Сивикова, двое рядовых Челябинского танкового училища – Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Андрей Сычев после издевательств сослуживцев стал инвалидом. Он продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов угрожают начать голодовку, если оранжевая коалиция откажется от пропорционального в соответствии с результатами выборов распределения парламентских комитетов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Партия регионов призывает парламентское большинство отдать ей руководство как минимум в 10 из 24 комитетах Верховной Рады. Накануне власти и оппозиция за круглым столом пришли к компромиссу по всем спорным вопросам, кроме распределения комитетов. Оппозиционеры готовы разблокировать работу парламента только после решения этой проблемы. По словам одного из лидеров партии регионов Евгения Кушнарева, если коалиция не пойдет на уступки, 20 его соратников в Верховной Раде могут объявить голодовку.
Коли до завершення цього парламентського тижня помаранчева коаліція.
Если до завершения нынешней парламентской недели оранжевая коалиция не предоставит оппозиции эффективные механизмы контроля за властью, мы пойдем на крайнюю меру. Начнем голодовку протеста. На сегодня планировался третий раунд переговоров по преодолению парламентского кризиса с участием президента. Однако из-за очередного ультиматума партии регионов эти переговоры перенесены на неопределенный срок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Солана с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани перенесена на четверг. Переговоры были запланированы на сегодня, но Лариджани отложил вылет в Брюссель. Стороны должны обсудить предложения международного сообщества, переданные Ирану месяц назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Они настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до начала июльского саммита Большой Восьмерки. Иранские власти заявляют, что им нужно время для рассмотрения пакета. По их словам, ответ последует не раньше конца августа. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из основных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума, признал существование проблем с соблюдением прав человека в России, однако отметил.
Мы открыты для честного, неполитизированного диалога по правозащитной проблематике. И хотим, чтобы он был направлен на решение вполне конкретных проблем. Проблем, которых немало и на Западе, и на Востоке. Но для нас неприемлемо использование правозащитной тематики для политического давления каких бы то ни было конъюнктурных целей.
Сказал Владимир Путин. В Кабуле произошли сразу два взрыва. Целью экстремистов были госслужащие и сотрудники сил безопасности. В автобус со служащими врезался заминированный автомобиль. При взрыве погиб один из пассажиров, несколько ранены. В другом районе Кабула взрывное устройство было приведено в действие в армейском автобусе. Ранения получили до 40 человек, рассказывает очевидец теракта.
Мы услышали громкий взрыв, и все бросились в рассыпную. Подоспевшие полицейские начали вытаскивать людей из автобуса и эвакуировать раненых в больницы.
Говорил очевидец одного из взрывов в Кабуле. Умер известный российский актер Андрей Краско, сыгравший роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Девятая рота», «Жмурки», «72 метра», «Питер ФМ», в нескольких популярных телесериалах. Краско скончался от сердечного приступа на съемках фильма в Одессе. Ему было 48 лет. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Госдума приняла поправки в антитеррористическое законодательство. Российская реакция на испытание северокорейских ракет. Петербургская зачистка накануне саммита «Большой восьмерки». Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Государственная Дума России сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки к антитеррористическому законодательству. В частности, речь идет о предоставлении президенту страны права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Думе находится наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Так каково же содержание этих поправок?
Ну, прежде всего, действительно, Кирилл, то, о чем вы говорили, это статья в закон о Федеральной службе безопасности, которая звучит буквально так. Подразделение специального назначения органов Федеральной службы безопасности по решению президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации террористов и или их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации. Раньше такого разрешения не было. Закон этот принят Думой в втором и сразу в третьем чтении, то есть впереди у него только Совет Федерации и президент, как бы этапы одобрения. И после этого российские спецслужбы получат разрешение именно по приказу президента в законе, что называется, действовать за границей. Представлявший этот закон депутат Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел России, сказал, что теперь сотрудники спецслужб будут чувствовать себя спокойнее, хотя вот в кулуарах говорят, что в стране, где будет проводиться спецоперация, могут и не принять во внимание, что агентам ее поручил провести глава государства. Таким образом, так или иначе, вот сейчас, с этого момента, уже российские власти наделяют фактически спецслужбы возможностью действовать по прямому приказу президента. Причем интересно, что, скорее всего, например, сотрудники спецподразделений смогут и просить это самое прямое, какое-нибудь письменное, например, решение президента России. Для сотрудников военных спецслужб, например, специального назначения ГРУ или военной разведки, по-прежнему нужно одобрение Совета Федерации. Кирилл?
А предусмотрены ли какие-то механизмы контроля за действиями президента и спецслужб? Или об этом вообще не говорится?
Есть некий судебный контроль. Вообще в борьбе с терроризмом, я должен сказать, что все эти новации в российском антитеррористическом законодательстве власти объясняют ратификацией конвенции Совета Европы по борьбе с терроризмом. И так или иначе, какие-то судебные решения, например, при антитеррористических действиях внутри страны, должны приниматься, но вот дело спецслужб и президента в отношении операции за рубежом, это только дело спецслужб и президента. Вот для этого как раз контроль не предусмотрен.
Так в связи с этим, какие аргументы приводили в поддержку закона его разработчики и люди, которые, депутаты, которые его поддерживали, и те, кто выступал против, если кто-то вообще выступал?
Ну, те, кто его поддерживал, говорили, как я уже сказал, как и депутат Коляков, что теперь террористам будет хуже, а тем, кто с ними борется, спокойнее, и как бы большая гибкость законодательства, и тех, кто его применяет, естественно, пойдет на руку тем, как считают поддерживающие закон, кто борется с терроризмом. В частности, например, ворваться теперь в квартиру в рамках мер по борьбе с терроризмом можно только с уведомлением прокурора, а не с уведомлением судьи или даже по решению судьи. Это, естественно, сильно облегчает жизнь тем, кто, скажем, по подозрениям в терроризме может захотеть войти в какую-то квартиру, осмотреть ее содержимое, а заодно ее хозяина. Те же, кто выступал против принимаемых и, в общем, достаточно жестких мер, говорили, например, Сергей Попов, независимый депутат, сказал, что на использование спецслужб за границей тоже не дурно бы получить санкцию Совета Федерации, так как конституционная норма, в которой говорится о том, что Совет Федерации дает санкцию на применение вооруженных сил за границей, имеет в виду, естественно, некое расширительное толкование вооруженных сил, то есть всех людей в погонах. Ну, эту поправку коллеги Сергея Попова отвергли.
Данила, давайте перейдем к другой части этих поправок. Насколько я понимаю, один из проектов принятых предусматривает конфискацию имущества людей, признанных террористами, судом признанных.
Да, совершенно верно. Это одна из тех остальных мер, которые предусмотрены поправками в антитеррористическое законодательство. Так вот, конфискация имущества действительно возвращается в Уголовный кодекс, но она должна будет проводиться по решению суда, но касается это не только борьбы с терроризмом. Это касается и многих уголовных преступлений, таких как убийство по с отягчающими обстоятельствами, подкуп, то есть дача и получение взятки, и многие преступления. Можно сказать, что в рамках вот этой вроде бы поддерживаемой Конвенции Совета Европы по борьбе с терроризмом, еще и ужесточается само уголовное законодательство российское, не касающееся террористической деятельности. То есть фактически в полном объеме, если этот закон полностью пройдет все этапы одобрения, в российский уголовный кодекс вернется конфискация. Кроме того, в закон о средствах массовой информации, например, включены слова о наказании за, как это сказано в законе, публичное оправдание терроризма. А в уголовный кодекс включена за это статья. И под этим понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Также в законе о средствах массовой информации записывается теперь, что порядок сбора информации на территории проведения какой-либо контртеррористической операции определяется руководителем самой операции. То есть, грубо говоря, вы получили в Москве разрешение на проведение, на журналистскую деятельность в каком-то районе Северного Кавказа, вы приезжаете туда, там есть руководство местной контртеррористической операции, которое вам говорит, нельзя. Кроме этого, есть достаточно интересная поправка в налоговый кодекс, которая вроде бы налоговый кодекс, какое имеет отношение он к законодательству о терроризме. Так вот, не облагаются налогами вознаграждения тем, кто, как говорится в законе, содействует органам, ну, имеется в виду органам федеральным исполнительной власти, так называемым компетентным органам в том числе, причем не только в борьбе с терроризмом, но и в оперативно-розыскной деятельности. И даже люди, которые в принципе, поддерживали меры Государственной Думы по изменению антитеррористического законодательства, говорили о том, что вот этот факт, новация фактически одобряет, ну, распространение или увеличение количества добровольных информаторов спецслужб, потому что теперь эти люди будут знать, что чем больше информации они принесут, тем, может быть, больше они денег они заработают, и налогами эти деньги обложены никак не будут. Таким образом, вот так российские законодатели поняли, как нужно ратифицировать и понимать антитеррористическое законодательство в соответствии с Конвенцией Совета Европы по борьбе с терроризмом. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который находится в Думе. Напомню, Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях многочисленные поправки к антитеррористическому законодательству. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну, седьмую ракету. Напомню, что ночью были запущены, проведены испытания 6 ракет, 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная. Все ракеты упали в Японское море. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое, ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По меньшей мере 4 человека ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – сколько будет платить Молдавия за российский газ? Промежуточные результаты переговоров в 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, главная международная тема – это испытание северокорейских ракет. Об этом высказались уже и политики, и эксперты, ну и, конечно же, журналисты. Что пишут американские газеты?
Да, вы совершенно правы. Главной темой статьи и комментариев в американских газетах стало испытание Северной Кореи баллистических ракет. В статье в газете Wall Street Journal говорится следующее. Запуск, похоже, был приурочен специально к 4 июля, чтобы испортить в День независимости праздничное настроение американцам, отметившим этот день по возобновлениям программы космических полетов. По словам Стивена Хедли, советника президента Буша по национальной безопасности, эти запуски ракет были провокационными, но не представляли угрозы Соединенным Штатам. Администрация сообщила, что в ближайший день-два она активизирует свои дипломатические усилия. Посол США в ООН Джон Болтон сообщил, что он начал новый раунд консультаций с членами Совета безопасности в попытке выработать единый международный ответ Северной Кореи. На брифинге высокопоставленный чиновник в администрации президента Буша сказал прессе, что администрация не представляет себе, чего Пхеньян намеревался достигнуть запуском. «Реакция России была более сдержанной по сравнению с гневной реакцией других стран», говорится в статье в газете Wall Street Journal. Ниже в статье читаем. «Многие аналитики говорят о том, что у них создалось впечатление, что Северная Корея пыталась получить преимущество в преддверии возможного нового раунда переговоров. Для Пхеньяна характерно создавать кризисную ситуацию до начала переговоров с целью укрепить свою позицию. По мнению американского дипломата, принимавшего активное участие в предыдущих переговорах, действия Северной Кореи предсказуемы. Она хочет создать платформу, с которой сможет уверенно потребовать, чтобы ее программу баллистических ракет выкупили. Но она неверно предугадала реакцию мировой общественности». Далее в статье говорится, последние годы Китай и Южная Корея оказывали Пхеньяну весомую экономическую и энергетическую поддержку. Администрация президента Буша полагает, что Пекин и Сеул решат сократить размер помощи с тем, чтобы изолировать северокорейского лидера Ким Чен Ира. У группы политических аналитиков есть мнение, что Вашингтону, возможно, не удастся сколотить объединенный международный фронт против Северной Кореи. Они отмечают, что Китай и Южная Корея опасаются экономического коллапса Северной Кореи в случае прекращения субсидий. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Давайте перейдем к другим международным темам. Что любопытного еще пишут в газетах?
Президент Буш приглашает в Вашингтон за 10 дней до начала саммита «Большой восьмерки», который будет в основном посвящен надежности поставок энергоносителей, президента Грузии Саакашвили. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, для Саакашвили встреча с Бушем означает, что его маленькой стране уделяется серьезное внимание, в то время как на нее ополчилась Россия, в особенности по вопросу поставок энергоносителей и связей с НАТО. Президент Буш организовал встречу не только для того, чтобы отметить роль Грузии в новом проекте газопровода, проходящего через ее территорию и обходящего Россию и Иран. Встреча посылает сигнал, что саммит «Большой восьмерки» обязан быть большим, чем просто групповая фотография. Он должен стать инструментом разрешения проблем. Далее в статье говорится, роль Грузии в вопросе поставок энергоносителей попала в центр внимания в январе, когда Россия прервала поставки газа Украине, что встревожило европейцев. Соединенные Штаты также изыскивают альтернативные маршруты для каспийских энергоносителей и надеются на ослабление доминирования России в энергетическом секторе. Но не только газопровод через Грузию стал причиной визита в Вашингтон. Президент Буш, чья администрация поддерживала Саакашвили в розовой революции 2003 года и благодарна ему за то, что он послал войска в Ирак, стоит за идею принятия Грузии в НАТО, что является одной из главных задач президентства Саакашвили. Проблема с принятием Грузии в НАТО заключается в конфликте Грузии с сепаратистскими анклавами Осетии и Абхазии. В Вашингтоне разделяют мнение, что Россия раздувает эти региональные конфликты с целью препятствовать принятию Грузии в НАТО, в чем Россия видит угрозу своей безопасности. Но манера отношения России к своим соседям не только напористая, но и агрессивная. И Грузия тому не единственный, но характерный пример, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня, к испытаниям северокорейских ракет. Российские власти уже осудили эти испытания. Министерство иностранных дел выступило соответствующим заявлением. Обсуждалась эта ситуация сегодня и в Госдуме России. В Комитете по международным делам запуск ракет называли вызовом, цитирую, вызовом международному сообществу и излишней демонстрацией силы. Конец цитаты. Отдельные депутаты обращают внимание, что у КНДР как государства нет гарантий собственной безопасности и предлагают России ей эти гарантии предоставить. Из Нижней палаты парламента репортаж корреспондента «Свободы» Михаила Соленкова.
Глава Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, комментируя ситуацию с испытаниями баллистических ракет Северной Кореи, в первую очередь обратил внимание на закрытость северокорейской ядерной программы. «Мы не знаем, есть ли у КНДР ядерное оружие, а главное неизвестно, в каких целях разрабатываются средства его доставки, те ракеты, которые были опробованы сегодня», заявил Косачев.
То, что эти испытания прошли в непосредственной близости от российских границ, и то, что они закончились падением одной или нескольких ракет недалеко от одного из крупных российских городов, естественно, вызывает крайнюю озабоченность России. Это неприемлемо, это недопустимо, это очевидная провокация со стороны северокорейских властей в условиях, когда идет крайне непростой диалог вокруг северокорейской ядерной программы, в условиях, когда страны шестерки пытаются возобновить процесс консультаций. Нынешние испытания – очевидный вызов международному сообществу, попытка демонстрации военной силы, которая излишня и которая, безусловно, нуждается в самом серьезном обсуждении, а может быть даже и осуждении на уровне Совета Безопасности ООН.
В заседании Совета Безопасности примет участие и Россия, добавил Константин Косачев. По его словам, сейчас в Думе ждут ответа экспертов на вопрос, случайно упала северокорейская ракета недалеко от российского берега, или траектория полета и место падения было запланировано изначально.
Если окажется, что это было расчетное место падения ракеты, это просто-напросто скандал. Такого рода испытаний Россия в непосредственной близости от своих границ не может принять ни от какого государства, включая Северную Корею.
А депутат Алексей Митрофанов реакцию российского Министерства иностранных дел и коллег по Думе назвал истеричной. Северная Корея и ее руководство, объяснил Митрофанов, сегодня не могут чувствовать себя в безопасности, потому приходится демонстрировать свои разработки в области оружия.
Я вам скажу, когда в 98 году корейцы испытали эту ракету, я знал об этом за сутки, потому что был комитет по геополитике, который работал в этом направлении. А сейчас мы даже на уровне МИДа ничего не знаем. И я хочу сказать, что корейская сторона во многом права. У нее нет гарантии безопасности в мире, поэтому она сама решает свои вопросы. Если бы Россия предоставила им гарантии безопасности, они бы, так сказать, могли бы не разрабатывать это дело. Но у них нет гарантии безопасности, они сами решают свои вопросы.
Такова реакция российских парламентариев на испытания Северной Кореи баллистических ракет дальнего радиуса действия. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная российская томская тема. Сегодня в Томске проходит День Москвы, один из нескольких дней этого города. Из столицы приехали представители власти, крупного бизнеса, московские деятели культуры, всего около 200 человек. От мероприятия ждут прежде всего роста инвестиций в регион Томской области. Напомню, оказалось в числе 15 пилотных регионов, которым предстоит продемонстрировать новые подходы в жилищном строительстве. Однако накануне местные строители высказывали свои опасения по поводу прихода на томскую землю московских инвесторов. Тему продолжит наш корреспондент в Томске Мелани Бачна.
В сегодняшние дни Москвы в Томске – это ответный визит столицы. Год назад в Москве прошла презентация Томской области. Столичную делегацию должен был возглавлять мэр Москвы Юрий Лужков. Но накануне стало известно, что он не приедет. Официальная причина отказа – поездка на праздник в Астану. Неофициальная, говорят, из-за проблем в Южном Бутово. Но кроме Лужкова в состав делегации входят представители власти и крупного бизнеса. Местные чиновники ждут серьезных инвестиций в жилищное строительство. Томская область вошла в список 15 пилотных регионов, которым предстоит продемонстрировать новые подходы в жилищном строительстве. Такое решение было принято на первом съезде строителей России. Томский мэр не скрывает, что рад приходу любых инвесторов на томскую землю. Александр Макаров.
Я буду рад, если и московский бизнес, и иностранный бизнес, и турецкий, и китайский, любой, который придет в сферу строительства в город Томск. Почему? Первое, это будет прекрасная конкуренция. Второе, у нас самое слабое место в строительстве не сами строители, а проектировщики. Поэтому я считаю, что вот когда придут иногородние проектировщики, наверняка у нас в Томске появятся интересные, хорошие проекты, современные, самые главные проекты, которые будут радовать и глаз, и мечи, и качество совсем другое будет. Ну и самое главное, еще раз говорю, будет все-таки конкуренция. Я считаю, что сегодняшняя цена квадратного метра может быть кратно меньше. Вот в том, что цена квадратного такая высокая, квадратного метра, виновата в какой-то мере сама власть. Потому что, представьте, 42 подписи получить под документами, 90% из которых платные, и федеральные структуры все. Вот здесь правительство должно каким-то образом решать. Не должно быть платных вещей. Согласование документов, экспертизы, они должны быть бесплатны за счет федерального бюджета.
Между тем, томские строительные компании серьезно обеспокоены возможностью прихода на местный рынок московских строителей. Говорят, необходимости в этом пока нет. Сами работы недозагружены. Алексей Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Континент».
Приход дополнительных инвесторов необходим в том случае, когда существует некое избыточное предложение по площадкам, когда не хватает собственных строительных мощностей у строителей и когда необходимо привлечь дополнительные силы, чтобы решать те или иные задачи. На сегодняшний день проблема в том, что в томских строителей, наоборот, недозагруженность по мощностям и привлечение сюда дополнительных строительных организаций, я считаю, что в некоторой степени это создавать нездоровую конкуренцию, потому что если придет Москва, то, естественно, ей дадут определенные преференции. И преференции эти могут повлиять очень серьезно на существующий строительный комплекс. Завтра Москва уйдет, как получится в Кемерово, строительного комплекса в Томске может не быть. Если им дадут чистые площадки, если под них будут выделены федеральные деньги под освоение этих площадок, местные строители окажутся в невыгодной ситуации, то это плохо.
Говорит мэр Томска Александр Макаров.
Никаких преференций не будет. Все будут работать совершенно в одинаковых условиях. Уж об этом и я, и губернатор позаботимся, потому что было бы несправедливо иногородним давать какие-то преимущества.
Недоработки законодательства и большие злоупотребления чиновников становятся причинами нарушений при строительстве в Томске. Нужны четко прописанные правила игры, тогда не будет складываться ситуация, о которой говорят томские власти. Поджог деревянных домов в центре города, самовольная застройка. Многие фирмы сегодня начинают возводить дома, не имея никаких разрешений на строительство. Евгений Гавриленко, независимый эксперт-экономист.
Те правила игры в строительстве, которые нужно было прописать бы еще 3 года, а лучше бы 5 лет тому назад, чтобы не жгли вот эти дома с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было разных вымогательств со стороны жильцов с назимого жилья и так далее, и так далее. Ничего не сделано пока. Вот только сейчас, я слышал, к этому подходит. То есть, как мне представляется, впереди Томск ждут серьезные скандалы, но они могут начаться где-то через годик-два.
Томск, как и многие другие российские города, сталкивается с множеством проблем на строительном рынке. Отсутствие нового генплана, уплотненная застройка, несоблюдение санитарного законодательства, нарушение прав дольщиков, поджоги, самовольная застройка. Решать все это нужно не только на региональном, но и на федеральном уровне. Пока не будет соответствующих законов, проблемы на рынке жилья будут только усугубляться. И приход московских строителей на томскую землю вряд ли что-то решит. Наоборот, считают эксперты, усиление конкуренции – только обострить ситуацию на строительном рынке. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из любопытных новостей сегодняшнего дня и последних дней, а сейчас будет сводка новостей политических. Так вот, эта новость культурная. В Нидерландах проходит одна из богатейших выставок кулинарных книг. Об этом и обо многом другом в рамках Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по Москве. После новостей не пропустите. А в Москве сейчас 18:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий и очередной выпуск истории Запада и Востока. Но сначала, конечно же, новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну седьмую ракету. В сообщении японского агентства новостей Киода не указан тип ракеты и направление ее полета. Ночью, по данным американских спецслужб, были запущены 6 ракет 5, среднего радиуса действия 6, межконтинентальная. Все ракеты упали в Японское море. Госдума России сегодня приняла во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Также внесены изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие конфискации имущества у осужденных по обвинению в терроризме. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. В Тверском суде Москвы начался процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из главных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 5 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
1974 году отмечалось 90-летие Александры Львовны Толстой, младшей дочери Льва Толстого. При жизни отца она была ему самым близким человеком. Большую часть своей жизни она отдала распространению толстовского учения, а в Ясной Поляне организовала больницу, где работала и сама. Первую мировую войну Александра Львовна провела на фронте во главе медицинских отрядов. В Советском Союзе ее много раз арестовывали. Она эмигрировала в 1929-м. Поселилась в Соединенных Штатах. В 1939 году организовала благотворительный Толстовский фонд. Дочь Толстого у микрофона «Свободы» накануне своего 90-летия. 5 июля 1974 года.
Когда, конечно, я была маленькой, мне страшно нравилось, что он с нами играл. Ну, а потом, конечно, при его жизни мой интерес был связан с его интересом. И вот когда он один раз меня позвал, и оказалось, какой-то легкомысленный господин предложил свою руку мне, и отец очень серьезно меня уговаривал выйти замуж, то я расплакалась, потому что мне казалось, что он хочет от меня отделаться. Но променять даже, может быть, на какое-нибудь временное увлечение жизнь с отцом я не могла, потому что я сравнивала, ну что человек из себя представляет? Ничего особенного. А тут каждый день полон какого-то невероятного интереса. Потом тоже я никогда не забуду, когда я заболела корью. И вот как он сидел у моей кровати и просто слезами плакал, заливался. И это так осталось у меня в памяти, этот старенький платочком вытирается. Я не знаю, что сделала, чтобы выздороветь, только для того, чтобы его удерживать. Такие моменты, их было много.
В 1919 году в Москве Александра Львовна была арестована по делу так называемого тактического центра.
И я как-то им немножко помогала. Но главная моя помощь была то, что я представляла квартиру. И когда меня прокурор Крыленко спросил, Александра Львовна, какое было ваше участие в тактическом центре, я ему там на суде, который был, я к великому удовольствию публики, которая вся захохотала, я говорю, никакого, я поила их чаем, ставил самовар. И после этого один знаменитый поэт тогдашний написал маленькое стихотворение. «В стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставит самовар, меня осудили на 3 года лагеря и тюрьмы. А в лагере я работала, я вышла на работу вместе с уголовными и заслужила этим их уважение».
Интервью Александры Львовны Толстой. Радио «Свобода». 5 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории нашего радио к самой острой современности, к высоким технологиям и новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Французский парламент принял закон о защите цифровых прав. Согласно закону, любая компания имеет право не раскрывать свою технологию защиты от копирования. Если компания добровольно раскроет свою защиту, она будет получать лицензионные отчисления в качестве компенсации. О принятом во Франции законе о защите цифровых прав рассказывает Владимир Губайловский.
Первоначально законопроект требовал от владельцев интернет-магазинов предоставлять любым производителям плееров возможность проигрывать ее музыкальные композиции. Этот законопроект был направлен в первую очередь против компании Apple и ее музыкального интернет-магазина iTunes. Сегодня купленные в iTunes композиции можно проигрывать только на плеерах iPod производства компании Apple. Закон должен был пошатнуть доминирование Apple на рынке плееров, но этого не случилось.
Новости коротко. Китай начинает строительство крупнейшей в стране ветровой электростанции. Мощность электростанции составит 200 мегаватт. Этого достаточно, чтобы снабжать электроэнергией 400 тысяч домов. Стоимость строительства составит $210 миллионов. Согласно китайским исследованиям, страна в ближайшие 10 лет сможет довести мощность ветровых электростанций до 1 миллиона мегаватт. При этом 250 тысяч мегаватт будет производиться на наземных установках, а остальные будут построены в прибрежной зоне океана. Тайваньская компания Antique Technology в 4-м квартале текущего года начнет продажи своих зарядных устройств на основе топливных элементов. Устройство Bijani будет обладать мощностью 16 Вт и сможет генерировать напряжение в диапазоне от 5 до 17 Вольт. Настольное устройство весит 800 граммов. Оно работает от сменных метаноловых картриджей емкостью 70 мл. Bijani предназначено для подзарядки ноутбуков и других портативных устройств. Стоимость зарядного устройства около $5000. Власти Китая обязали владельцев интернет-кафе ограничивать время, которое проводят в интернете несовершеннолетние граждане. За нарушение ограничений, введенных китайскими властями, интернет-кафе будут закрываться на срок до 15 дней. Злостные нарушители будут лишаться лицензии. Ограничения вступят в силу в июле 2006 года.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная политическая и социальная в то же время тема. В Петербурге накануне саммита «Большой восьмерки» жителям становится все тяжелее. Транспорт в городе находится почти в состоянии коллапса. Бездомных высылают на так называемый 101-й километр, а жителям пригородной Стрельной рекомендуют несколько дней не выгуливать собак. Еще тяжелее активистам политической оппозиции. Представители петербургских оппозиционных партий и общественных организаций выступили перед журналистами, рассказав о давлении, которое оказывается на них властями в преддверии саммита. Лидер петербургской НБП Андрей Дмитриев всерьез опасается за свою жизнь после разговора с неизвестными, которые представились оперативниками из Москвы. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Лидеры нескольких оппозиционных организаций Петербурга решили, что им необходимо поставить в известность журналистов о том давлении, которое на них оказывают власти перед саммитом «Большой восьмерки». Представители петербургских отделений Объединенного гражданства Гражданского фронта, Яблоко, НБП, Координационного совета общежитий в один голос говорили о том, что они опасаются за свою жизнь, поскольку получают в период подготовки к саммиту звонки с угрозами в свой адрес, не говоря уже о том, что почти все проводимые ими политические акции заканчиваются задержанием и препровождением в милицию. Говорит председатель Координационного совета общежитий Петербурга и Ленинградской области Михаил Борщуков.
В ночь с 23 на 24 мая была сожжена моя автомашина. После этого был звонок на домашний телефон, отвечала моя супруга, меня дома не было. Было откровенно заявлено, что мне передали, чтобы я прекращал свою деятельность, сворачивал всю бумажную волокиту и уезжал побыстрее из города. Смысл в том, что не решать вопросы и нужды людей. Слишком много они потеряют, если будут решать эти вопросы. Я имею в виду финансовые и бизнес-планы чиновников и спекулянтов.
Беспрецедентному давлению подвергся также руководитель петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев. Петербургское «Яблоко» пока страдает меньше, но проявляет пусть не партийную, а человеческую солидарность с теми, кому сегодня угрожают власти, говорит председатель петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник.
Мы не выступаем за бойкот саммита, не выступали, всегда считали, что это контрпродуктивная позиция. Но мы считаем необходимым обратиться не столько к руководителям «Большой семерки», мы считаем необходимым обратиться через средства массовой информации к обществам этих стран и продемонстрировать действительно другую, иную Россию. Россию не потемкинской деревни имени полковника Путина, а Россию протестную, Россию недовольную, ту Россию, которую сегодня замалчивают, подавляют. К сожалению, разумный диалог с нынешней властью просто невозможен, потому что эти люди, они не разумом руководствуются, они руководствуются только страхом.
Все лидеры оппозиционных организаций сказали, что примут участие в работе социального форума и в шествии участников форума 15 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим тему. То, что происходит сейчас в Петербурге, многие журналисты называют зачисткой перед саммитом. Об этом и мой коллега Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Подготовку властей всех уровней к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге с осени прошлого года можно условно разделить на три основных направления. К середине июля город нужно очистить, украсить и обезопасить. О некоторых мероприятиях власти подробно отчитывались в стиле «навстречу съезду». Информация о других просачивалась из форумов и рассылок, вызывала сомнения, но своей абсурдностью была скорее похожа на правду. Так начинается первая часть аналитического материала Татьяны Косиновой «Зачистки перед саммитом. Петербургские заметки», которую сегодня можно найти на интернет-сайте Polit.ru.
Несомненные выгоды саммита для развития городской инфраструктуры и укрепления привлекательного имиджа Петербурга простых горожан как-то мало вдохновляют. Наоборот, можно с уверенностью сказать, в городе не осталось ни одного человека, так или иначе не испытавшего дискомфорта, раздражения или желания непременно уехать на время приближающихся критических дней. Зачистки города перед саммитом все чаще сравнивают с подготовкой к Олимпиаде 80.
Автор текста на интернет-сайте Polit.ru приводит массу красочных, абсурдных примеров. Как напряжение властных усилий в Петербурге все больше напоминает, по Виктору Кривулину, бесконечной колонны лет, поворотивших вспять.
Сперва инструкции о тактике борьбы с крысами и бесплодные усилия участников двух добровольно-принудительных общегородских субботников. Следующим объектом зачистки стал биологический мусор. Бездомные и не только животные. Потом особенно агрессивные облавы на призывников в питерском метро, массовые похищения молодых людей, имеющих отсрочку. Вслед за тем, как и перед празднованием 300-летия Петербурга, вновь подверглись атаке бездомные. Весной из города исчезли таджики, просившие милостыню, сидя на тротуарах с детьми. Как-то вдруг с улиц города и области пропали беспризорники. Вопрос – куда? Но эти мероприятия подробному отчету, как дератизации или операция «Субботник», не подлежали. Наконец, перед саммитом окончательно приговоренными к уничтожению оказались торговые павильоны на остановках, ларьки в подземных переходах у метро и вокзалов. Губернатору Матвиенко не понравился их внешний вид.
По мнению главного редактора интернет-сайта Polit.ru Виталия Лейбина, подготовка к нынешнему саммиту в Петербурге блестяще иллюстрирует, как сказали бы пару десятков лет назад, нерушимую связь и родство двух эпох.
Традиция в какой-то мере преемственна, но многие мероприятия просто они совпали с другими тенденциями нового времени. Так, например, удаление малого бизнеса торгового из центра города с площадей остановок метро. Это не только питерская, это и московская тенденция, никак не связана ни с каким большим мероприятиями, а связаны скорее с тем, как городское начальство понимает то, как должен быть устроен город и бизнес в нем. Большая часть указаний на удаление нежелательных элементов из города, чем и прославилась Олимпиада 80, она, конечно же, руководится из центра города, собственно. Это значит, что тут не самодеятельность на местах, это решение губернатора. А многие другие могли просто воспользоваться моментом и так вот проявить себя.
Виталий Левин, интернет-сайт Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну, седьмую ракету. Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве грузовика погибли двое, ранены трое военных, сообщил корреспондент «Радио Свобода». По меньшей мере 4 человека ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Македонии сегодня проходят парламентские выборы. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. По планам российских властей, в целом в 2006 году темпы роста потребительских цен должны составить от 8 до 9%. И на такой результат Центральный банк страны, как сообщил сегодня его председатель Сергей Игнатьев, по-прежнему ориентируется. Вместе с тем он признал, что одним из основных инструментов банка в борьбе с инфляцией сейчас является укрепление курса рубля. Однако такая политика, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, имеет и негативные стороны.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях. Но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Тем временем эксперты считают, что нынешняя экономическя ситуация в стране будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты, говорит руководитель аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. Помимо не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. При этом ограничений по минимальным и максимальным суммам декларируемых денежных средств законопроект не устанавливает. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Однако принятый российскими депутатами закон юридически лишает их такой возможности, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно, 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Также Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки в действующий налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Эти изменения должны вступить в действие с января 2007 года. Подробнее о содержании нового закона заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас в 30 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки. На завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. Курс на четверг 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Политика, как это ни печально, вмешивается даже в кулинарию. Россиянам запретили пить грузинские вина, в Страсбурге в местных кафе недавно вычеркнули из меню все американские продукты в ответ на, как говорят там, американскую франкофобию. Швейцарцы объявили некогда бойкот турецким кебабам после футбольного матча Турция-Швейцария на отборочных играх перед чемпионатом мира. А в самой Турции когда-то любители вражеского, как тогда говорили, заграничного кофе сажали в мешки и кидали в море. О гастрономических войнах, привычках, обычаях и политике корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Рассказывают, что рецепт русского салата привезли в Турцию, как и вообще во все европейские страны, иммигранты, бежавшие из большевистской России. Это был известный нам всем салат оливье, названный в России в честь великого французского кулинара. Труднопроизносимое французское слово не прижилось, а рус салата звучало красиво. В те далекие годы русская гастрономия пользовалась большим спросом. В одном из стамбульских районов было 5 ресторанов и 2 русских кафе. Вспоминает Григорий Черепенников, потомок так называемых белых русских, до сих пор живущий в Стамбуле.
Когда я был очень маленький, было в Стамбуле 4 или 5 Петроградов. Магазины, они продавали на Пасху, обязательно делали куличи, Вот эти конвертики, там тоже или яблоки были, или абрикосы были. Потом его кто-то пожаловался, почему русские имена здесь, в Турции. Или, кажется, Ататюрк запретил, потому что Ататюрк старался дружить с русскими, с советскими, да. Не от того, что он их любил, он их ненавидел.
В годы Холодной войны говорить по-русски стало опасно. Закрывались русские рестораны в накаленной атмосфере, название салата звучало почти вызывающе. По негласной договоренности хозяева ресторанов вычеркнули вражеское блюдо из меню. Немного позже, добавив побольше огурцов, исключив куриное мясо, яйца и лук, переименовали салат в американский. Говорит хозяин старейшего ресторана «Крынты» в Стамбуле Мехмет Айкунтал. Американский салат как-то сразу не взлюбили. Похитители говорили, что вкус салата значительно ухудшился. Возможно, это связано с консервативностью людей. Этот салат воспринимали как русский. Его любили, много заказывали. Каждый день мы готовили по несколько килограммов этого блюда для посетителей. После того, как салату дали новое имя «американский», его почему-то перестали есть. Вслед за салатом жертвой большой политики оказался бублик, который в Турции называют семит. Уверяют, что бублики сюда впервые привезли на кораблях спекулянты из Одессы. Закрепившись в самом центре Стамбула, потом бублик начал победоносное шествие по стране. Об этом рассказывает повар Светлана из русского ресторана «Режанс», открытого эмигрантами в начале века.
Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь. Вот «Режанс» также здесь начинался. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то, какие-то плюшки пекли, пирожки пили. Чиз, маларная, так у них было.
В начале 70-х годов бублик с турецких улиц внезапно исчез. Исчезновение связывали с вынужденной массовой эмиграцией православных греков, которые уехали из Турции после оккупации турецкой армии северной части Кипра, не желая идти в армию и стрелять в соплеменников. Не так давно семиты вернулись на стамбульские улицы. Экскурсоводы убеждают туристов, что некогда консервативный Стамбул становится космополитом. Мы, например, часто ходим всей семьей в русский ресторан есть борщ. Во время еды борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. В последнее время русских ресторанов открыли много в торговом районе Лалили, где останавливаются русские челноки. Лалили, пожалуй, самый демократичный район Стамбула. Русские продукты в сумках привозят челноки. В последнее время их турецкие партнеры по бизнесу просят привезти им армянский коньяк, который недавно запретили продавать в Турции. Причиной запрета стало изображение на этикетке горы Арарат, которая, по мнению властей, вводит покупателя в заблуждение. Они якобы могут подумать, что гора Арарат находится в Армении, а не в Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Гастрономически-политическая история Елены Солнцевой завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главная международная тема сегодня – это переполох после запуска северокорейских баллистических ракет на Дальнем Востоке. Жесткая реакция в мире, как заставить Пхеньян отказаться от опасных экспериментов. На эту тему уже проходит совещание Совета Безопасности ООН. Нападение на военный конвой в Чечне подтвердило некоторую ошибочность умозаключения Владимира Путина, который заявил вчера об установлении мира на Северном Кавказе, как могут дальше развиваться события в Чечне. Полуфинал чемпионата мира по футболу. Кто окажется искуснее, команда Зинедина Зидана, сборная Франции, или команда Луиша Фигу, сборная Португалии? Об этом разговор со специальными корреспондентами Радио Свобода на чемпионате мира. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей» в 7 часов вечера. В гостях у Михаила Соколова председатель Комитета по местному самоуправлению Государственной Думы России Владимир Мокрый. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
We
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана в службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.